Глава 28. От той зимы, когда Шурик провожал Лилю от старого университета на Маховой к ее дому в Чистом переулке, десятиминутная прогулка, растягивающаяся до полуночи, а потом, после подробных поцелуев в парадном, опоздав на метро, шел пешком к Белорусскому вокзалу, обоих отдалила краткое по времени, но огромное по событиям жизнь. Шурик, никуда не переместившийся географически, перешел известную черту, которая резко отделила его безответственное существование ребенка в семье от жизни взрослого, ответственного за движение семейного механизма, включающего, кроме хозяйственных мелочей, даже и материнские развлечения, вроде посещения театра или концерта. Что же касается Лили, то географические перемещения по Европе, Вене, потом маленький городок под Римом, Остия, где она прожила больше 3 месяцев, пока отец ждал какого-то мифического приглашения от американского университета, и, наконец, Израиль, не оставляли места для воспоминаний. Из всего оставленного дома один Шурик присутствовал странным образом в ее жизни. Она писала ему письма, как пишут дневники, чтобы для себя самой обозначить происходящие события и попытаться осмыслить их на ходу, с ручкой в руке. Без этих писем было такое чувство, все эти быстро сменяющиеся картинки грозили слипнуться в комок. От Шурика она получила за это время всего одно, на удивление, скучное письмо, и только единственная фраза в этом письме свидетельствовала о том, что он не вполне был создан ее воображением. «Два события совершенно изменили мою жизнь», — писал Шурик, — «смерть бабушки и твой отъезд. После того, как я получил твое письмо, я понял, что какую-то стрелку, как на железной дороге, перевели, и мой поезд поменял направление. Была бы жива бабушка, я бы оставался ее внуком, закончил бы университет, поступил в аспирантуру и годам к 30 работал бы на кафедре в должности ассистента или там научного сотрудника, и так до конца жизни. Была бы ты здесь, мы бы поженились, и я бы всю жизнь жил так, как ты считаешь правильным. Ты же знаешь мой характер. Я, в сущности, люблю, когда мной руководят. Но не получилось ни так, ни так, и я чувствую себя поездом, который прицепили к чужому паровозу, и он летит со страшной скоростью, но не знает сам, куда. Я почти ничего не выбираю, разве что в кулинарии. Что купить на обед, бифштекс рубленый или антрекот в сухарях? Все время делаю только то, что нужно сегодня, и выбирать мне не из чего. «Какой же он прекрасный и тонкий человек!» — подумала Лиля и отложила письмо. Ей самой приходилось принимать решения самостоятельно и чуть не ежедневно. Острейшее чувство строительства жизни вынуждало к этому. Родители ее разошлись вскоре после приезда в Израиль. Отец жил пока в Реховоте, счастливо занимался своей наукой и опять собирался в Америку. Его новая жена была американкой, и сам он был теперь увлечен организацией своей карьеры на Западе. Забавно, как он за 1.5-2 года превратился из интеллигентского увольня в энергичного прагматика. Мать, совершенно выбитая из колеи непредвиденным разводом, всю их совместную жизнь она, как говорится, водила его за руку и была уверена, что он без нее завтрака не съест, штанов не застегнет, на работу забудет выйти, находилась в состоянии депрессивной растерянности, чем раздражала Лилю. Лиля воевала с матерью как могла, и в конце концов, окончив ульпан в Тель-Авиве, поступила в Технион. Это тоже был сильный шаг. Она отказалась от прежних намерений учиться на филологическом факультете, пошла изучать программирование считая, что с этой профессией она скорее завоюет себе независимость. На нее обрушилась целая лавина математики, к которой она никогда не испытывала ни малейшего влечения, и ей пришлось засесть за учение, дисциплинирующее мозги, занятие, как оказалось, весьма трудное, но ей трудного и хотелось. Жила она в общежитии, несколько напоминающем общагу Менделеевского института, куда предыдущую зиму изредка наведывался Шурик. Только собрана здесь была молодежь не из Казахстана и Молдавии, а главным образом из Восточной Европы, дети евреев, выживших во время войны. Лилия делила комнату с девочкой из Венгрии. В соседней жили румынка и марокканка. Все они, разумеется, были еврейками, и единственным их общим языком был иврит, которым они только овладевали. Они остро переживали свое возрожденное еврейство и отчаянно учились для себя, для родителей, для страны. Друг Лили, Арье, он-то и заманил ее в Технион, тоже здесь учился, тремя курсами старше. Он был взрослым, прошедшим армейскую службу молодым человеком, влюблен был в нее по уши с первого взгляда. Он много помогал ей в учебе, был надежным, не ведающим сомнений, саброй, то есть евреем незнакомой Лиле породы. Невысокий парень с крепкими ногами и большими кулаками, тяжелодум, упрямец. Он был одновременно наивным романтиком, пламенным сионистом, потомком первых поселенцев из России начала XX века. Лиля, умнее своего друга раз в 20, крутила им как хотела, прекрасно осознавая и силу, и ограниченность своей власти. С будущего года они собирались снимать вместе квартиру, что значило для Арье жениться. Лиля несколько побаивалась этой перспективы. Он ей очень нравился, и все, что не удалось когда-то Шурику, у него получилось отлично. Только Шурик был родным, а Арье не был. Но кто сказал, что в мужья надо выбирать именно родных? Вот уж родители Лили, роднее людей не бывает, хором думали, а расстались. Лиля дальних планов не строила, ближних было не в проворот. Но письма Шурику все-таки писала. Из русской, видимо, потребности в душевном общении, пробирающем до пупа.